22 часа и 6 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
В этой программе мы с вами проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 2007 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы напомним вам об основных событиях, людях и фактах.
В следующей будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы тоже сможете принять участие.
Ваши сообщения можете отправлять на номер плюс 7-985-970-45-45. Прямо сейчас можете начинать. Да и голосование тоже прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2007 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если нет, то 8-495-660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
2007 год стал поворотным в вашей жизни. И тогда телефон 8-495-660-06-64. 2007 год не стал поворотным в вашей жизни. И тогда телефон 8-495-660-06-65. А пока вы голосуете, об основных событиях 2007 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
В возрасте 76 лет умер первый президент России Борис Ельцин. На прощание с бывшим главой государства, чья роль в истории сегодня оценивается крайне неоднозначно, в храм Христа Спасителя пришли более 10 тысяч человек. Ельцин похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Великобритания потребовала от России выдачи Андрея Лугового, которого заподозрила в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Россия отказалась экстрадировать своего гражданина. Вскоре ЛДПР включила Лугового в свой предвыборный список, и он в этом же году стал депутатом Госдумы. За полгода до президентских выборов в отставку отправляется правительство Михаила Фродкова. Новым главой кабинета министров назначен Виктор Зубков. «Единая Россия» выдвинула кандидатом на пост президента Дмитрия Медведева. Ее поддержали еще три партии – «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила». Госдума запретила членам правительства иметь двойное гражданство. Президент Владимир Путин выступил в Мюнхене на конференции по вопросам политики и безопасности с резкой критикой однополярного мира. Это выступление, которое в прессе получило название «Мюнхенская речь», было признано одним из самых жестких за все предыдущие 7 лет власти Путина. Российский город Сочи выиграл право на проведение зимней Олимпиады 2014 года. Скандал в российско-эстонских отношениях после того, как власти Балтийского государства перенесли памятник советским воинам бронзового солдата с центральной площади на военное кладбище, несколько прокремлевских молодежных движений устроили осаду эстонского посольства. Активисты забаррикадировали входы и выходы из здания, преследовали посла Эстонии. Это продолжалось в течение недели. Рособоронэкспорт стал единственным в России экспортером вооружений и военной техники. Всем производителям предписано заключать соглашение только через эту корпорацию. Самостоятельные сделки запрещены. В России введена повременная оплата домашнего телефона. В Пензенской области группа из 35 человек поселилась в пещере на окраине села Никольское в ожидании конца света. Предводителем так называемых пензенских затворников был некий Петр Кузнецов. Сидельцы провели в подземелье более полугода. За это время два человека скончались. Остальные все-таки покинули свое убежище, не дождавшись конца света. Кузнецов был задержан и помещен в областную психиатрическую больницу с диагнозом «бредовое состояние личности». Два российских глубоководных обитаемых аппарата «Мир» впервые опустились на дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе. В составе экипажа были депутаты Госдумы Груздев и Челингаров, которые установили на дне флаг России и капсулу с посланием будущим поколениям. Петербургский клуб «Зенит» впервые становится чемпионом России по футболу. Сборная России выигрывает чемпионат Европы по баскетболу. На полуострове Ямал обнаружен мамонтенок Люба. Находка уникальна тем, что по сохранности превзошла все обнаруженные ископаемые останки мамонтов. Туша сохранилась почти полностью. Курс доллара в начале года 26 рублей 45 копеек, в конце года 24 рубля 55 копеек. Евро в январе продается за 34 рубля 49 копеек, в декабре за 35 рублей 93 копейки.
Эхо Москвы.
Минимальный размер оплаты труда на конец 2007 года установлен на уровне 2300 рублей. Батон хлеба в среднем по году стоил 30 рублей 68 копеек. Это данные Росстата. Бутылка водки продавалась за 91 рубль. Среднегодовая цена телевизора цветного изображения по подсчетам Росстата составила 7667 рублей 66 копеек.
Пустячок, а приятно.
Чего там? За пустячок.
Вот сейчас встанешь по стойке смирно, потому что в 2007 году население планеты Земля получило iPhone. Разработка принципиально нового по сравнению с существовавшими к тому времени аппарата велась в условиях строжайшей секретности. Каждый отдел разрабатывал определенные детали, и им было категорически запрещено общаться друг с другом, ну, в смысле отделом, а не деталям. Первый iPhone был выпущен с двумя объемами памяти – 4 и 8 гигабайт. Минимальная цена составляла $500. За три дня до официального начала продаж в американских магазинах стали выстраиваться очереди, и Apple наняла свободных сотрудников полиции для охраны магазинов по ночам. Не прошло и 10 лет. Человечество разделено на яблочников и андроидов. iPhone переживает уже 6-ю свою модификацию, а ажиотаж вокруг каждой новой модели не снижается.
Дорогой такой пустячок, а тем временем у нас, посмотрел я на голосование, нажал стоп, 69% ответили, что у них 2007 год был поворотным, а 31% счел, что все-таки, наверное, и нет.
Ну, поворотным этот год, наверное, в чем-то стал и на мировой политической арене. 10 февраля 2007 года в рамках конференции по безопасности, что проходила в Мюнхене, состоялось выступление президента России Владимира Путина, которое вошло в новейшую историю как «Мюнхенская речь».
Крупным планом.
По всеобщему признанию и отечественной, и зарубежной прессы, аналитиков и экспертов про- и антикремлевского толка, эта речь была названа самой резкой и категоричной с начала правления Владимира Путина. В этом выступлении российский президент раскритиковал прежде всего политику Соединенных Штатов Америки, а также европейских стран и НАТО. Фактически он обвинил США в желании управлять всем миром, а весь мир в намерении подчиниться этому желанию.
Что же такое однополярный мир? Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина. Все, что происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения именно этой концепции, концепции однополярного мира. Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится?
Оценки газет, как российских, так и западных, мюнхенской речи Путина настолько красноречивы, что мы просто напомним вам несколько цитат. «Новое известие». Присутствовавшие в зале европейские представители слушали с мрачными каменными лицами в абсолютной тишине. Некоторые даже прикрыли голову руками. Независимое. Россия и США более не воспринимают друг друга в качестве стратегических партнеров. Одновременно Москва и Вашингтон демонстрируют готовность предпринять шаги, способные вернуть две державы к противостоянию. Ведомости. Из-за комплекса неполноценности, возникшего после распада СССР, мы стремимся заявить о возрождении раньше, чем оно действительно произошло. Владимиру Путину хочется зафиксировать историческую заслугу – возвращение к уровню СССР по роли в мире. Таймс. Ледяная критика со стороны Путина – намек на новую холодную войну. Вашингтон-Пост. На форуме Путин разнес американскую политику. Российский президент озвучил, вероятно, самую острую критику в адрес США с момента своего прихода к власти 7 лет назад. Тагесшпигель. Запад, и прежде всего Вашингтон, как его ведущая сила, очевидно, имеет с Владимиром Путиным те же коммуникативные проблемы, что когда-то с лидером маджахедов Гульбеддином Хикматиаром. На конференции сам Путин сорвал с глаз Запада повязку, которая постоянно мешает ему воспринимать Россию такой, какая она есть на самом деле – вновь окрепшая, авторитарная, великая держава. В связи с этим нельзя не напомнить еще два мнения. Министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг. Президент Путин ясно и убедительно доказал, почему НАТО должно расширяться. Сенатор США Линдси Грэхам. Своей единственной речью он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетия. Вот такое событие произошло практически в самом начале 2007 года. Но по телевизору смотрели ведь не только Путина.
Я тебя попереключаю.
Да, ты знаешь, не только президента показывали по телевизору. Действительно, телевизор показывал много всего интересного. И вот неожиданно в 2007-м начал показывать сериал «Доктор Хаус», который в России впервые показали действительно в 2007-м, а в США и Европе он уже 3 года как шел, имел оглушительный успех. Хью Лори, актер, игравший Грегори Хауса, стал звездой, хотя он и без того уже успел сыграть в сериале «Дживс и Вустер».
А давай-ка мы запустим голосование. Давай. Смотрели ли вы в 2007 году сериал «Доктор Хаус»? Если смотрели, то ваш телефон 660-06-64. Если не смотрели, то 660-06-65.
Голосование пошло.
Надо сказать, что в России, в отличие от зарубежья, «Доктор Хаус» добился успеха не сразу. Он как-то вот очень медленно запрягал. Там сработал солидный запас сезонов, который позволил ему разогнаться, и вот после этого уже российский телезритель этот сериал полюбил. И это был, вероятно, один из последних сериалов, которые смотрели именно по телевизору, а не в интернете. По крайней мере, вот на первых порах, потому что дальше уже эра интернета, она фактически сериалы перенесла в сеть. Ну, а подкупала в нем нестандартная история про больницу, потому что это не скорая помощь, где все время только лечили, и тем более не доктор Куин, женщина-врач. Тут каждая история болезни имела ярко выраженную детективную составляющую, плюс еще и сам герой получился довольно нестандартным и необычным, потому что персонаж Хью Лори, в отличие от традиций того времени, он не добряк, он не супермен, как все привыкли. Это такой первоклассный врач с совершенно чудовищными заморочками. Он хам, он циник, он к тому же почти наркоман. Он человек неприятный, и с таким человеком вы едва ли захотели бы вместе работать, тем более, чтобы он был вашим начальником. Другое дело, что смотреть на него на экранах, ну, это, в общем, скорее приятно, потому что Грегори Хаус, который доводил своих коллег и начальников до истерик и белого коленя, у зрителей вызывал главным образом восторг, именно вот таким своим поведением. Вот такой тип персонажей позже стал более-менее традиции, но «Доктор Хаус» был такой первый. Ну, а коронная фраза «Все лгут», которую он твердил с первой до последней серии, успел стать визитной карточкой этого сериала и этого эксцентричного доктора. Вот тут самое время фрагмент послушать.
«Все доноров ни один для пересадки не подходит. Сказать правду и поплатиться жизнью?»
«Я советовала признаться в измене, а не каяться во всех смертных грехах. Если все начнут каяться, доноров не найдешь. Не все врут, предают и воруют».
«Вот именно, что все. Может, не в таких масштабах, но если бы все вдруг покаялись, мир бы в одночасье сгорел».
«Некоторые считают, он и так полыхает. Может, если бы люди не врали...»
«Какая прелесть! Так, это я про твои соски. Когда ты режешь правду матку, они всегда торчком. Правда. Неудобная штука, да? Еще одна правда. Я бы не заметил, но Чейз так пялился. Сам он в жизни не признается, не дай бог обидит. И по той же причине не скажет, что не прочь затащить тебя в койку, хотя справедливости ради этого хотят все мужчины. Все врут, а если ты узнаешь, наверняка им не обломится. Целый букет лжи за одну лишь минуту. А вот правда так правда. Ты и так это знаешь, но делаешь вид, что нет, ведь ты девушка культурная. Большинству людей проще плюнуть на правду. Таут знает».
Вот такой вот неприятный человек, доктор Хаус.
Дмитрий засыпал нас вопросами. Доктор Хаус уже закончился?
Да, доктор Хаус закончился несколько лет назад. Да,
и смотрели ли вы доктора Хауса? Ты смотрел?
Я посмотрел сильно позже уже, когда он закончился, и то не целиком. Но это не совсем мое, хотя я понимаю, почему его так полюбили все.
Коля Котов, наш звукорежиссер, мотает головой, тоже не смотрел, и я не смотрела. Ну что ж, у нас в студии соотношение точно такой же, как среди тех, кто нам позвонил. Более чем две трети, 70% сказали, что не смотрели доктора Хауса. И одна треть, 30% сказали, что смотрели доктора Хауса в 2007 году. Но надо сказать, что опросы проводим не только мы здесь, в студии. В 2007 году опросами активно занимались социологи, как им это и положено. Левада-центр спросил, занимаетесь ли вы или хотите заниматься бизнесом, дробь предпринимательством. Ответа было «да», «да», «нет». Мы ставим сейчас на голосование тот же самый вопрос.
Хотите ли вы заниматься бизнесом? Если да, 84956600664. Если нет, 84956600665.
Голосование. Процесс пошел.
Если вы хотите бизнесом заниматься
или
сейчас,
уже занимаетесь им,
да, 84956600664. А если не хотите, 84956600665. Я понимаю, что ситуация очень сильно отличается с сегодняшнего дня от того, но все-таки...
Но тем не менее, вы пока поголосуйте, а мы... Почитаем ваши сообщения, которые, спасибо вам, вы нам шлете и продолжайте, пожалуйста. Год отличный. Меня уволили с работы. Жена в Новый год с 2006 на 2007 написала желание на бумаге. Потом мы сожгли наше желание, бросили пепел в шампанское и выпили. Она хотела ребенка. Врачи говорили, что детей не будет. Но 15 января у нее начался жуткий токсикоз. Она... попутала. Я был счастлив. Нашел другую работу. А в сентябре 2007-го родилась дочка Таисия, умница и красавица. Сейчас ходит в первый класс Жора Ярослав.
Такая закрученная история, да, как раз для доктора, да, Хауса. А вот Ирина после мюнхенской речи Путина впервые пошла на марш протеста и попала в КПЗ на 4 часа.
Владимир из Флориды в 2007 году влюбился в самую лучшую девушку на свете. Через 3 года поженились. А сейчас дочурке второй год идет. Очень поворотный год.
А вот Димон пишет, что в 2007-м занятие по английскому у него вела студентка по обмену из США Глория. Он заодно познакомился с Википедией и подчерпнул много интересного.
Так, самый приятный год. Приятно вспомнить этот год. Год металлолома. Я работал в компании, которая на месте старого завода строила новый. Весь металлолом от старого завода был персонала, то есть наш. Саша из Киева.
А вот другой Саша... А вот другой Саша из Санкт-Петербурга как раз в тему нашего вопроса пишет, что в конце 2007-го он открыл свою IT-компанию, которой счастливо руководит до сих пор. Вот как раз к разговору о бизнесе тогда и сейчас.
Тома из Москвы в 2007 году родила 3-го ребенка и наконец-то согласилась-таки выйти замуж.
А вот еще от Димона смс-ку. Он летом 2007 года прочитал книгу Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории. Последний человек». Классная книга, пишет Димон. До сих пор помню.
Нелли из Санкт-Петербурга. В 2007 году было 46 лет. Я встретила человека, которого ждала всю жизнь, свою половинку. Чувства не остыли до сих пор. Взаимно. Мы счастливы. Нелли, держите... Точно так же и дальше. Много-много лет вам счастливых.
В 2007 году пошла в первый класс, и у нас появилась кошка Маша, пишет нам Наташа.
Так, поставьте на голосование про iPhone. Нет, не будем. Извините, нам таких войн здесь в студии не нужно.
Выходит новый iPhone. Мы, как правило, спрашиваем как раз об этом.
В 2007 году вступила в Союз художников, купила машину и создала свой фольклорный ансамбль. Ирина из Москвы.
Ну что, пора подводить итоги, наверное, да? Смотри, 36% хотят заниматься бизнесом или уже занимаются им, а 64% не хотят и не занимаются. А что тогда-то было?
А тогда у нас Левада-центр выдал такие результаты. 23% ответили, что занимаются или хотят заниматься бизнесом. Причем 5% к этому времени из этих 23% занимались, а 18% только хотели. Категоричное «нет», «не занимаюсь» и «не хочу» сказали 69%. Вот такие результаты были в 2007 году.
То есть получается, что сейчас у нас даже лучше.
Ну, среди наших слушателей, из тех, кто нам позвонил, да, пожалуй, немножко лучше.
Вот Олег нам пишет, что в 2007 году, в день его рождения, умерла его мама. Олег, мы вам очень соболезнуем. Действительно, были потери в 2007 году. На самом деле, по потерям год, конечно, страшный. Мы не можем назвать всех, но вот даже тех, кого назовем, это, конечно, тот... сильнейшие имена, и вот эти люди ушли в 2007 году. Американский писатель, автор, по-моему, более 100 различных романов, Сидни Шелдон. Илья Кормильцев, писатель, переводчик, поэт, критик, в том числе автор большинства текстов песен группы Наутилус Помпилиус. Французский писатель, его еще иногда называют последним классиком, Анри Труайя. Он еще интересен тем, что фактически всегда его проходят студенты, которые учат французский язык. Актер Михаил Ульянов, американский писатель Курт Вонегут, ну тоже, в общем, бесспорный классик. Кирилл Лавров, актер, театральный режиссер, кинорежиссер, художественный руководитель театра БДТ петербургского. И Мстислав Ростропович, выдающийся музыкант, виолончелист, дирижер, они умерли в один день.
Да.
С разницей в буквально там несколько часов. Александр Татарский, художник-аниматор, продюсер. Вот еще два человека, которые умерли в один день. Ингмар Бергман, шведский режиссер, и Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер. Лучано Паваротти, оперный певец. Наталья Дурова, дрессировщица и писательница. Анна Николь Смит, американская модель и актриса. Роберт Адлер, это человек, который изобрел пульт управления.
Курт Вальдехайм,
Курт Вальдехайм, бывший генсек ООН. Тихон Хренников, композитор, футбольный тренер Виктор Прокопенко, дрессировщик Вальтер Запашный, британский гонщик, знаменитый гонщик Колин Макрей. Марсель Марсо, французский актер, мим, он один из последних мимов. Стив Фоссет, это знаменитый миллиардер, который был знаменит не столько своими денежными деяниями, сколько воздухоплаванием. Он был знаменитый воздухоплаватель, о нем говорили в основном там, в контексте того, что он опять куда-нибудь полетел, совершил какой-то полет невероятный. Борис Баркас, поэт-песенник, тоже очень знаменитый, но вот к моменту смерти уже несколько подзабытый. Он написал, например, песню «Арлекино», текст Аллы Пугачевой. Ну и наш коллега Андрей Черкизов.
Меня зовут Черкизов. Это было его фирменное представление, а мы звали его кто как мог. Андрей Александрович, Андрей, Андрюша, ну и, конечно, Черкизов. Черкизов, пойдем покурим. Андрей никогда ничего не делал в полноги. Он любил, ненавидел, радовался, огорчался, обижался. Вот всегда жил, ну, на полном ходу. Дотла, что называется. И я хочу напомнить вам фрагмент его реплики, которая прозвучала после убийства Анны Политковской.
У подъезда на Лесной море цветов, сутками свечи горят, люди стоят ночами напролет, а вокруг жизнь. Так, наверное, и должно быть. Тому, кто говорил одну лишь правду, благодарны лишь те, кому он ее говорил. Аня разговаривала всегда с самыми обыкновенными людьми. Два раза в неделю со страниц «Новой газеты», иногда на волнах «Эхо» или «Свободы». Журналист... правозащитница. Да, конечно, но по моему уму разумению первым делом ненавистница лжи. Предположить, что Аня станет лидером сопротивления войне России с Чечней, лидером сопротивления беззаконию, вряд ли кто мог. Аня, Анечка, до свидания.
Анна Политковская была убита, как мы помним, в октябре 2006-го, а через 3 месяца не стала Андрея.
Эхо Москвы.
22:35 в Москве. Программа «Синхронный шаг» на «Эхе Москвы». В студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. И мы продолжаем наше путешествие на воображаемой машине времени по 2007 году.
Да, и сейчас у нас время по миру немножко проехаться, выехать
пойти
за пределы Российской Федерации. И вот Ирина Меркулова нам в этом поможет.
В начале года Евросоюз пополнился еще двумя странами. К ЕС присоединились Болгария и Румыния. Их вступление в Союз оказалось небывало скандальным. Принятие Румынии сопровождалось массовыми протестами у штаб-квартиры Евросоюза. Кроме того, свое недовольство этим расширением выражали французские и немецкие консервативные политики. Они говорили, что присоединение Румынии и Болгарии к Евросоюзу сулит организации экономические проблемы. К слову, главным лозунгом тех, кто протестовал на улицах, была фраза «Не хотим кормить Румынию». Компания Apple представила первое поколение смартфонов iPhone. Это изобретение произвело фурор на рынке и революцию в сфере интернета. Что любопытно, до выпуска iPhone'ов многие предрекали им финансовый провал, а компании Apple – скорое разорение. Разрушительный ураган Кирилл пронесся по Европе. От стихии пострадали без малого 20 стран. Мощнейший ветер стал причиной гибели 34 человек, включая двух детей. Сильнее всего от урагана пострадала Германия. Ряд населенных пунктов остался без электричества, а 18 января из-за урагана была полностью остановлена работа железных дорог. Политический кризис на Украине, конфликт президента Виктора Ющенко с премьером Виктором Януковичем из-за ряда министерских портфелей достиг своего апогея после того, как глава государства распустил парламент. Ющенко назначил новые выборы в Раду, причем его идею горячо поддержала Юлия Тимошенко. Переговоры Ющенко и Януковича длились месяцами, а между тем сторонники последнего разбили у стен Рады палаточный лагерь. Кризис завершился лишь в декабре 2007-го. Николя Саркози стал президентом Франции. Как ожидалось, его главной соперницей стала лидер социалистов Сигален Рояль. Однако Саркози уверенно опережал ее на протяжении всей кампании. Лидерство в 6% сохранилось и на выборах. С таким отрывом Саркози выиграл сначала первый тур, а затем и второй. В день объявления результатов выборов противники Саркози устроили погромы в Париже, Лионе и Марселе. В знак протеста против его избрания они жгли машины. Ну а в Великобритании завершилась эпоха Тони Блэра. Лидер лейбористов после 10 лет пребывания на посту премьера объявил о своей отставке. Место Блэра на Даунинг-стрит, а также во главе партии, занял Гордон Браун. Любопытно, что за несколько дней до отставки Блэр был торжественно провозглашен верховным вождем Сьерра-Леоне. Таким образом, власти этой африканской страны отметили заслуги британского премьера в прекращении гражданской войны. Этот титул давал его обладателю право заседать в парламенте Сьерра-Леоне. Скорый уход Блэра с Даунинг-стрит породил множество шуток в прессе. Британские журналисты шутили, что Блэр устал от палаты лордов в палату общин и ищет себе более спокойный парламент. Последняя книга о приключениях Гарри Поттера увидела свет летом 2007 года. Долгожданная новинка была моментально раскуплена фанатами в Великобритании и США. Вскоре после этого Джоан Роулинг объявила о том, что не собирается возвращаться к истории о мальчике-волшебнике. Гарри Поттер и Дары Смерти действительно стали последней книгой поттерианы, хотя слухи о якобы существующей восьмой части еще долго муссировались в прессе и в интернете. Беназир Бхутта вернулась в Пакистан после 8 лет ссылки. Встречать политика собрались десятки тысяч ее сторонников. Однако встреча получилась трагической. На пути следования кортежа Бхутта прогремели 2 взрыва, в результате которых погибли 130 человек. Однако Бхутта продолжила борьбу за пост премьер-министра. Ее поддерживали президент Первес Мушарраф и США. Мушарраф даже ввел в стране чрезвычайное положение. Однако через 2 месяца, в декабре, Бхутта была убита во время встречи со своими сторонниками. Организаторами теракта были названы «Талибан» и «Аль-Каида».
Эхо Москвы.
Мы возвращаемся в Россию, где были как люди известные, так и не очень известные, а равно как и известные, но уже со временем слегка подзабытые.
Кто здесь?
На роль забытой персоны 2007 года мы сегодня выдвигаем Сергея Чемезова. В 2007 году он считался настолько влиятельной персоной, что эксперты называли его одним из 5 наиболее вероятных кандидатов в преемники Владимира Путина. Сергей Викторович Чемезов родился 20 августа 1952 года в Иркутской области. В 1975 окончил Иркутский институт народного хозяйства, а после этого высшие курсы Академии Генштаба. Работал научным сотрудником, замзав лаборатории в НИИ редких и цветных металлов. В 1983 уехал в ГДР, где возглавлял представительство экспериментально-промышленного объединения «Луч». Там он знакомится с Владимиром Путиным. В Россию возвращается в 1988-м, получает должность заместителя генерального директора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт». С 1996-го начальник отдела внешних экономических связей управделами президента. Спустя три года возглавляет государственную компанию «Промэкспорт». Еще через год становится заместителем генерального директора «Рособоронэкспорта», а с 2004-го – генеральный директор. Как писала газета «Коммерсант», именно при Чемезове «Рособоронэкспорт» начал активно заниматься покупкой предприятий, а к 2007 году резко возросла политическая активность главы «Рособоронэкспорта». К этому времени он уже вступил в «Единую Россию» и был избран в бюро Высшего совета партии. Эксперты, к слову, предупреждали, что если преемником будет назначен Чемезов, то он станет так называемым президентом войны. Весной 2007-го Чемезов избран председателем Союза машиностроителей, на учредительном съезде которого он лично опроверг слухи о своих президентских перспективах, заявил об отсутствии у него таких амбиций, в частности, и желании идти во власть в целом. В конце года Владимир Путин назначил Сергея Чемезова генеральным директором госкорпорации «Ростехнологии», которую он и возглавляет по сей день. В претензиях на президентство, равно как и на прочие госдолжности, более замечен не был. И у нас к вам вопрос.
Вот эту персону, Сергея Чемезова, точнее роль Сергея Чемезова в 2007 году, как вы оцениваете? Скорее положительно 8-495-660-0664, а если скорее отрицательно 8-495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Сергей Чемезов в 2007 году. Возможный потенциальный преемник, так не состоявшийся, сыграл скорее положительную роль, и тогда 660-06-64, скорее отрицательную 660-06-65. Пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Сергей Викторович Чемезов – очень крепкий хозяйственник, даже промышленник, с очень большими погонами и лампасами. Целый генерал-полковник, да вдобавок еще председатель общественной организации «Союз машиностроителей России» и непременный член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия». В то же время в политику генерал-машиностроитель не лезет. Чемезов не изображает из себя столб православия, как главный железнодорожник Якунин, не делает скандальных заявлений, не устраивает истерик, как тот же Якунин, по поводу требований раскрыть масштабы зарплаты, хотя мог бы себе позволить. Человек он не бедный, тоже глава государственной корпорации и более 30 лет знаком с президентом Путиным. Еще с тех давних пор, когда тот был зауряд офицером из КГБ и прозябал в ГДРовском Дрездене. Как известно, Путин действует по понятиям, никогда не бросает и не забывает своих друзей. Не забыл он и Чемезова. Тот успел побывать в чиновниках, потрудился в управлении делами президента России и в его же администрации. А затем был отправлен на ответственную работу в сфере экспорта изделий оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Дело тонкое, деликатное, не терпит шума и точно так же, как большие деньги, любят тишину. Поэтому Сергей Чемезов не шумит, не витийствует, не выступает. Он совсем не заметен в публичном пространстве. Говорят, что входит в неформальное, негласное политбюро. Но этого никак не показывает. Невидимый миру государственник и олигарх, он такой же темный, таинственный и непонятный, как и вся обороноспособность России в нашу странную кризисную эпоху.
Интересно, у нас голосование происходило в то время, пока Николай Троицкий писал свой портрет.
Да, 96% оценили роль Сергея Чемезова в 2007 году как скорее отрицательную, и только 4% как скорее положительную.
И вот эти 4% нарисовались буквально на последних секундах голосования, а так соотношение было 0-100%.
Вот такие бывают голосования.
И такие бывают воспоминания. Вот Анна пишет, что такого человека, про которого мы спрашиваем, даже не помню. Но есть люди, которых мы все прекрасно знаем, которых мы помним и которые тоже много помнят. Мы путешествуем по 2007 году и берем с собой нашего сотрудника.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Елена Ситникова. Если спросить, какие важные события произошли в моей жизни, скажем, в 2006 или, например, в 2008 году, я сразу не отвечу. А вот с 2007 годом все ясно. Это год, когда сын Алеша пошел в школу. Важная веха в жизни ребенка и всей нашей семьи. Поиски школы были долгими и, можно сказать, мучительными, но о принятом решении мы ни разу не пожалели. И главная заслуга, безусловно, принадлежит первой учительнице, 4 года обучавшей, пестовавшей и, очень важно, любившей 20 с лишним маленьких девочек и мальчиков. Нужно сказать, что с момента поступления сына в первый класс прошло уже почти 8 лет, но многие ученики и их родители вспоминают о первой классной руководительнице Марии Львовне только добрым словом. Большая редкость в наше время. 2007 стал важным годом не только для моего сына, но и для моего племянника. Он поступил в высшее учебное заведение. В 2007 году мы с родными впервые отметили день рождения старейшего члена нашей семьи без него самого. Бабушка мужа ушла из жизни летом 2006-го. Чтобы понять, что еще произошло в моей жизни в 2007 году, мне пришлось заглянуть в еженедельник. Оказывается, 8 лет назад я впервые увидела Грецию. Купалась в теплом море, получала удовольствие от вкусной еды, любовалась белоснежными монастырями, расположенными на небольших островках или спрятанными в горах в оливковых рощах. А еще, стоя на скале высоко над землей, я наблюдала за тем, как невероятно красиво заходят на посадку пассажирские самолеты в маленьком аэропорту, расположенном на мысе Каноне. Появляются в воздухе из-за гор, будто ниоткуда, пролетают на расстоянии нескольких сотен, если не десятков метров, виртуозно садятся на единственную взлетно-посадочную полосу, разворачиваются на 180 градусов и катятся к зданию аэропорта. Завораживающее зрелище и приятные воспоминания на долгие годы.
Эхо Москвы.
Вот так вот Леночка смотрела у нас через окно на то, как взлетают и садятся самолеты, а кто-то шел в кино.
Вот нам тут пишут фильм года, Виталий пишет, старикам тут не место. Ну, мы выбрали 2 других фильма. 300 спартанцев против дня выборов.
Мы проголосуем, да. Вам предстоит выбирать окончательного победителя в этой номинации. Итак, кинопремьера года – это 300 спартанцев. И тогда ваш телефон 660-06-64, либо это день выборов. И тогда ваш телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
Да, если 300 спартанцев 84956600664, если день выборов 84956600665.
Мы дадим вам поголосовать 2-3 минутки, а пока почитаем ваши сообщения. Саша с Украины шлет дополнительную смс-ку. Забыл добавить, я с этого металлолома квартиру купил.
А, ну вы же...
Я же говорю, что там разжиться можно было неплохо на старом металлоломе.
Вот Аня пишет. Поттера мы читали всей семьей. Сначала папа, потом сын, потом за ночь я. Мой сын практически рос с Гарри, но и другие книжки читал, пока не засел за комп, читал за поем. Кстати, тогда же, да, тогда вот упоминалось в хронике мировой, что тогда же в России официально книжка вышла через 4 месяца после Великобритании, но читали ее через интернет, и сразу там через 2 недели появился первый перевод, пиратский. Так что, в общем, к моменту выхода все уже все знали, чем все кончится.
Год, когда «Эхо» стало вещать в Туле, с марта у меня стабилизировались финансы, но следующий, 2008, был ух, тьфу. Овощ.
А вот Ирина пишет из Москвы. Я в апреле 2007-го начала слушать «Эхо». Мне показались некорректными высказывания большинства радиостанций про смерть Ельцина. Я в вас сразу влюбилась, теперь не отлипаю.
Роман из Санкт-Петербурга считает, что главным событием 2007 года стало избиение людей на маршах несогласных. А Лариса помнит, что для нее 7-й год был очень счастливым и поворотным. Встретила в Москве своего будущего мужа. Сейчас сыну 3 годика. Живем в Швейцарии.
Ну что, пора, наверное, поставить точку в нашем голосовании, потому что, в общем, все здесь ясно, и пора услышать победителя.
Товарищи! Российские и сирийские народы, как говорится, всегда были глубоко пересечены. И поэтому... Мне не даром, что вручили эту грамоту, потому что я не понаслышке достоин этой награды. И как сказал наш президент Путин, Владимир Владимирович, дорогой, Никто не забыт! И ничто не забыто! И поэтому наши отношения с другими народами налаживаются и будут налаживаться! Отставить, вложить неправильно, правильно класть! Ага. Накладываются и будут накладываться! Именно в этом свете мы будем действовать с вами, о чем я и долаживаю присутствующим здесь товарищам! И главное, что я не сказал, а сказать надо!
Обязательно!
Голосовать можно за кого угодно! Но зачем за кого угодно, когда у нас есть свой, можно сказать, потомственный военный, внучатый племянник заживо репрессированного маршала Блюхера и Тухачевского, Игорь Владимирович Шаплин? Если хоть в одном бюллетне будет проголосовано за кого-нибудь другого, я вам устрою такой диперпл. По самой не хочу.
88% из тех, кто нам позвонил, сказали, что, конечно, день выборов – это кинопремьера года. 12% наставили на 300 спартанцев.
День выборов – это, пожалуй, последняя российская политическая комедия. Вот сейчас представить себе, что выйдет у нас на экран такой фильм,
фактически невозможно. Это значит, обещают день выборов 2.
Да? Вот посмотрим, да? Ну, вот уже тогда, надо сказать, это казалось занятие довольно опасным, выход такого фильма. Где-то на Волге выбирают губернатора. Влиятельный бизнесмен Эммануил Гедеонович отправляет в регион своего кандидата с командой сотрудников музыкального радио. Они должны помочь кандидату набрать 15-20%, чтобы напугать непослушного губернатора, но радищики план перевыполнили, их кандидат Игорь Владимирович Цаплин неожиданно выборы выиграл.
В первом туре.
Да, но в фильме главное не это. День выборов — это острейшая сатира на жизнь в российской глубинке. Тут тебе и невесть, откуда взявшиеся на Волге казаки, и криминал, и коррумпированный губернатор, и генерал-оратор, вот мы его сейчас как раз слышали, и многое-многое другое. Такой сатиры после дня выборов уже не снимали. Да и прямо скажем, что в 2007-м он уже смотрелся несколько сиротливо и даже по-своему архаично, потому что в конце концов выборы губернаторов были отменены за 3 года до выхода фильма.
Но там в титрах это было отражено.
Да, да, да.
Ну а сейчас, коль скоро выборы возвращаются снова, да, вернули снова, вот, видимо, появилась некая потребность и продолжить начатую тему. У всех свои находки в киномире свои, а у нас свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
Я.
Эхо Москвы.
Даже интересно, кого бы могли найти на эхе в 2007 году?
Перестань кокетничать, я сейчас все расскажу. У нас 2007 год был годом такого боевого набора на радиостанцию. С 2007 года вы в нашем эфире слышите Ирину Воробьеву, Алексея Нарышкина, Виталия Рувинского, Владимира Роменского. И вот здесь мне, конечно, надо было принести барабан, но я вот сделаю вот так вот, если вы слышите, да? Алексея Дурново. Встречайте.
Да, действительно, есть такое. Уже 8 лет почти. Но не только мы на эхе появились в 2007 году. И не только нас можно было услышать в 2007 году, но можно было услышать совершенно новое слово госкорпорации в 2007 году. Это мы переходим к теме открытия или явления. Я не знаю, открытие это или явление. Наверное, и то, и другое. Никто толком не понимал, что означает это слово и какой смысл за ним кроется.
До сих пор не понимаю.
Корпорация, понятие вроде бы знакомое. Приставка ГОС тоже, но вот как это сочетается? А между тем, именно в 2007 году был принят закон, фактически разрешавший создание такого рода организации. Тут тебе вроде как частная компания, но с огромной долей участия государства. И вообще, компании эти притворяли в жизнь в основном те проекты, которые хотело в жизнь притворить правительство. Так что название как нельзя лучше отражает суть. Была на самом деле еще до этой эпохи госкорпорация. Агентство по реструктуризации кредитных вкладов существовало с 1999 по 2004, но в 2007 само слово так часто повторяли и так часто оно звучало, что привлекло внимание. И так вот одно за другим выросли несколько таких бизнес-предприятий, госкорпораций, Ростех, Росатом, Автомобильные дороги, Внешторгбанк. Самый загадочный из них была Роснана, они еще вспомнили в 2008-м, когда главой Роснана стал Анатолий Чубайс. Ну а самый многострадальный и самый вот часто упоминаемый, безусловно, была госкорпорация «Олимпстрой», которая строила олимпийский объект для Сочи.
Ну и, пожалуй, это чуть ли не единственная корпорация, которая прекратила свое существование к нашему времени. Очень много смс-ок с воспоминаниями про 2007 год. Вот Таня, например, весь год жила в Индии, и для нее год стал поворотным. Но мы на этом, к сожалению, должны прервать наши воспоминания про 2007 год. Мы продолжим через неделю, будем слушать уже вас более подробно. Ну и расстаемся мы, как всегда, на музыкальной ноте. Сами о себе они говорят так. Это белое и черное, горячее и холодное, единица и нолик, инь и янь, плюс и минус. Они называют себя народными героями и народными персонажами. Цитата с официального сайта. Скандальные и эпатажные, гламурные и колхозные, но самое главное, суперхитовые и свежие. Они снесли крышу миллионам слушателей и зрителей.
Настя Каменских. Потап.
Сейчас спою.
Трумала, сейчас вам будет тут. Ты красиво улыбалась,
выходила из лимо,
каждый вечер тусовалась,
в дорогущем казино.
Удалось пройти охрану, в этот вечер наконец я увидел шубу на тебе.
Это был пистец.
Все твои 32 зуба,
сверкали как алмазы,
обжигаешь красотой, ты гламурная зараза.
Может иногда я бываю не права,
но сказала в этот вечер вот такие вот слова.
Как ты не крути, но мы не пара, не пара.
Вот такая вот у нас запара, запара.
Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости.
Давай еще раз, Настя.
Как ты не крути, но мы не пара, не пара.
Вот такая вот у нас запара, запара.
Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости.
Я собрал нормально денег,
ты собрал свои понты.
Я хотел, чтобы мы свободно
перешли с тобой на ты.
Как только денег не хватило,
я понты не заценила.
Ты любовь мою убила, мне кранты.
Сэнди, баста.
Это слово не подходит для Потапа.
Даже если это ты сказал, мой социалистский папа.
Эй, красавица,
Белла,
почему же
Терке?
Говорила ты мне на не нашем языке.
Как ты не крути, но мы не пара, не пара.
Вот такая вот у нас запара, запара.
Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости.
Давай еще раз, Настя.
Как ты не крути, но мы не пара, не пара.
Вот такая вот у нас запара, запара.
Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости.
Аккордеон! Жми на меч, Вадя! Я поднялся выше крыши,
ты богатенький уже,
и мой офис казино
на 25-м этаже.
Я солидная персона, я тебе не по зубам.
Круче, чем Чак Норрис,
даже круче, чем Ван Дам.
Когда вижу я тебя,
то мне грустно и смешно.
Тебя бросили друзья,
ты проиграла в казино.
Жизнь такая штука,
может всякое случится.
Но не измеряй любовь в условных единицах.
Как ты не крути, но мы не пара, не пара.
Вот такая вот у нас запара, запара.
Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости.
Давай еще раз, Настя.
Как ты не крути, но мы не пара, не пара.
Вот такая вот у нас запара, запара.
Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости. Как ты не крути, но мы не пара, не пара.
Вот такая вот у нас запара, запара.
Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости. Как ты не крути, но мы не пара, не пара.
Вот такая вот у нас запара, запара.
Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости.
Come on!